эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Нарушение прав человека – это звучит лейтмотивом для тех, кто следит за событиями в аннексированном России Крыму. Новая резолюция Генассамблеи ООН, преследование независимых адвокатов, пленные украинские военные моряки – в прошлом году было много абсолютно нового, того, что ранее в Крыму не происходило. И сейчас мы попытаемся составить из этого общую картину. Как за 2018 год изменилась ситуация с правами человека на полуострове? Почему российские власти начали преследовать независимых адвокатов и могут ли международные суды изменить такое положение дел? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 30 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напоминаю, что это радио Крым Реалии, и слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Тема дня.
Итак, кроме тех событий, которые я уже упомянул, стоит поговорить о репрессиях против политических активистов в Крыму в 2018 году. Они вышли на новый уровень. Также фактически вынесен первый вердикт о недоносительстве, а преследовать начали, да, как я уже говорил, даже адвокатов. На судебных, скажем так, поприщах Россия игнорирует предварительное решение Международного суда ООН в Гааге по Крыму и иск Украины по диссидентам там в Европейский суд по правам человека также был подан в 2018 году. Вот такой вот огромный, я бы сказал, объем тем, которые стоит сегодня обсудить, и вот об этом мы сейчас и будем говорить.
Крым в центре внимания.
В студии с нами сейчас член Крымской правозащитной группы Александр Седов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я благодарю вас, что вы присоединились к нашему разговору сегодня. Напомню, что говорим мы о ситуации с правами человека в Крыму. И вот, Александр, вначале коротко ваша оценка. Лучше, хуже, насколько, как изменилась ситуация с правами человека на полуострове?
Ну, можно сказать, что стабильно ухудшается. Потому что ситуация, например, если смотреть свободу слова, то если 2014-2015 год был известен тем, что, в принципе, сворачивались именно СМИ, были, закрывались издательства, выгоняли журналистов, то в 2018 году уже, в принципе, выгонять и закрывать особо нечего. Независимых или оппозиционных СМИ на территории Крыма толком не осталось. И сейчас идет уже процесс преследования блогеров, преследования за репосты, преследования за посты в интернете, в социальных сетях и возбуждение уголовных дел уже за высказывания в социальных сетях. В принципе, ну, внешне это выглядит, да, издательства не закрываются, как в 2014 году, но тут можно судить о том, что достигли дна, но уже просто нечего закрывать. То же самое касается, например, свободы мирных собраний. Сейчас власти уже выработали стандартный инструмент, как бороться, то есть они просто не дают разрешения, власти используют то, что в России принимается согласовательная процедура проведения мирных собраний, эту процедуру они распространили на оккупированную территорию, и в Крыму активно просто-напросто не дают разрешения местной администрации на проведение мирных собраний, и преследуются люди уже только за сам факт преследования собраний. Плюс в этом году принят новый закон, который вводит новую статью в административный кодекс, и людей можно преследовать не за проведение мирных собраний, а только за сам факт подачи уведомления о проведении мирных собраний, если там, например, не указана цель проведения мирных собраний, человеку уже грозит штраф. То есть в данном случае можно говорить о том, что ситуация, ну, в некоторых позициях достигла действительно дна, и там уже просто происходит уничтожение любых зародышей какого-то проявления свободы слова, свободы мирных собраний. Что касается политических преследований, то, конечно, ситуация ухудшается и ухудшается стабильно, потому что, ну, каким-либо улучшением ситуации можно сказать, что началось освобождение политических заключенных. Освобождение не идет. А в этом году было вынесено, ну, нами зафиксировано 168 решений о связанных с лишением свободы. Это в основном это продление сроков содержания по страже, то есть людей, которые уже находятся в СИЗО, им продлевают сроки содержания. Но кроме этого 37 новых политических заключенных. Это если считать и 24 моряка, которые были задержаны вот совсем недавно, в принципе.
Я понял. Александр, вот давайте все-таки от, скажем так, отдельных вещей перейдем к более, я бы сказал, общей картине. Вот совсем недавно Александр Подрябинок, известный российский журналист и диссидент, сказал, что Крым стал для России полигоном для репрессий. Я предлагаю послушать его слова, и мы вернемся к нашему эфиру.
Крым несколько отличается от остальной России. Мне кажется, что он сегодня является полигоном для политических репрессий. Там происходит то, что Россию будет ждать в ближайшем будущем завтра. Вот Крым сегодня – это Россия завтра. И завтра в Крыму будет еще жестче, я думаю. Ну вот, к сожалению, пока тренд такой, все будет постепенно ухудшаться.
Вот такие вот слова Александра Подрябинока. Александр, у меня к вам вопрос. Вот можно ли говорить действительно, что ситуация с правами человека в Крыму даже хуже, чем в соседней России?
Да, потому что в Крыму все-таки до оккупации Крым был достаточно свободный по сравнению с соседней Россией территорией. Гораздо больше было абсолютно спокойно боролись мирные собрания, свобода слова ничем не ограничивалась. Не было вообще такого понятия, как политические заключенные. И люди многие просто не привыкли. Сейчас Россия ускорена, в очень ускоренных темпах, за 4 года пытается привести ситуацию к тому, чтобы люди даже не думали сопротивляться, высказывать какие-то свои мнения, проводить какие-то собрания, которые оппозиционные, не дай бог. То есть в данном случае действительно ситуация в Крыму хуже тем, что власти должны привести максимально быстро Крым к уровню остальных регионов. Но ну, в некоторых регионах, возможно, то есть, если сказать Чечня, Дагестан, там ситуация ну, тоже не идеальная. То есть, но по сравнению, например, с соседним Краснодарским краем, Крым, конечно, ситуация гораздо хуже, гораздо больше преследований или по политическим мотивам.
Александр, ну вот какую из тенденций вы бы назвали самые тревожные? Что из того, что произошло за 2018 год, скажем так, может наибольше всего угрожать сфере защиты прав человека?
Может, это не настолько касается прав человека, но самым действительно не тревожным, а серьезным проблемой, которой столкнулся Крым в этом году, это последствия милитаризации Крыма, поскольку сейчас в школах, в детских садах, в том числе даже активно проводится обучение, рассказывание об армии, о том, как надо служить, о том обучение работы с автоматами, с пистолетами в школах, в младших классах. И, как видите, в Керчи это закончилось трагедией. Потому что, как минимум, ну, согласно официальным данным, студент колледжа взял оружие, при этом он готовился до этого на курсах, опять же, которые связаны с Министерством обороны, то есть он обучался владению оружием, и пошел расстрелял людей. То есть это итог, который привел к реальным жертвам и действительно массовой трагедии. Но помимо этого, ну, в этом году можно сказать, что, опять же, усиление идет политических преследований. Имеется в виду, что гораздо больше людей, чем в прошлых годах, возбуждаются дела, связанные с уголовными делами за посты, за репосты. Людей преследуют, людей в этом году были задержания, лишения свободы. Преследования активистов, как Владимира Балуха, например, не было ни разу такого, чтобы человеку, уже которому вынесли приговор, вынесли дополнительный приговор, усиливающий его содержание под стражей, то есть изменение даже самого содержания. То есть из колонии поселения его приговорили в итоге к колонии общего режима.
Александр, ну вот мне кажется, что одна из тем, за которую очень активно сейчас следят, по крайней мере, в СМИ, это судьба украинских военных моряков, которые были взяты в плен вот при подходе к Керченскому проливу. По вашему мнению, что ожидает их в следующем году? Вот стоит ли рассчитывать, что Россия все-таки признает их военнопленными и вернет Украине? Как по вашему мнению, будут развиваться дальше события?
Россия, я не думаю, что признает. Для этого надо признать, что Крым оккупирована территория. Россия на это никогда не пойдет, но при этой власти. То есть для того, чтобы Россия признала их военнопленными, Россия должна признать, что она находится в состоянии не то, что в состоянии войны, она хотя бы должна признать факт оккупации и незаконной аннексии Крыма и признать заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что ситуация с Крымом является продолжающейся ситуацией международного конфликта. Россия этого не признает никогда, и в данном случае она будет делать все возможное для того, чтобы привлечь к ответственности. Я думаю, в связи с учетом того, что им грозит до 6 лет приговор, несмотря на усилия адвоката, ну, по моему мнению, опять же, я не говорю, что это 100% новость, но, по моему мнению, их Россия все-таки осудит. Судя по заявлению Путина, они так и сделают. Он сказал, что мы будем ждать судебного приговора, то есть они уверены, что этот приговор будет вынесен. И уже после приговора, опять же, это будет дополнительными людьми, которых Украине будет как-то выходить или решать вопрос с обменом, или требовать их освобождения. Но освобождение через резолюции, например...
Вы сомневаетесь, что давление?
Нет. Я думаю, единственный, вот, ну, по моему мнению, единственный действительно надежный сейчас инструмент, кроме открытой агрессии, это санкции. Серьезные санкции в отношении Российской Федерации, а не отдельных лиц, именно в отношении серьезной по отношению к экономике Российской Федерации. Но, к сожалению, как мы видим, европейцы, например, сейчас не рассматривают даже вопрос санкций в отношении России именно за задержание моряков, хотя это очень серьезное нарушение, это нарушение Женевской конвенции. И открытая агрессия в Черном море, она грозит не только взаимоотношениям Украины к Российской Федерации, это всему судоходству в этом регионе грозит.
Ну, тут возникает еще такой вопрос. Вот вы только что упомянули резолюцию ООН и другие вообще сам факт резолюции. Вот мы действительно буквально недавно увидели сразу ряд резолюций. Вот вы говорили по милитаризации Крыма, кстати, и сразу после этого по ситуации с правами человека на полуострове. По крайней мере, украинская сторона говорит, что резолюция важна, что она имеет даже некий прогресс, потому что упоминаются имена конкретных политзаключенных, упоминается так называемое правило Нельсона Манделы, которое требует предоставить этим политзаключенным минимальный набор помощи медицинской в том числе, и обеспечить их какое-то либо достойное содержание в неволе. И вот тут возникает вопрос. Вот действительно, третья по счету уже резолюция ООН, Генассамблеи ООН. Россия абсолютно не обращает на это внимания. Стоит ли Украине и дальше продолжать прилагать усилия в этом направлении? Поскольку оно вот практического результата, ощутимого, который можно было бы посчитать в освобожденных политзаключенных, например, или в улучшении ситуации в сфере свободы слова в Крыму, вот не наблюдается.
Ну, я не думаю, что, в принципе, сам процесс принятия резолюции имел свою целью заставить Россию немедленно освободить людей. Это больше очень серьезный политический шаг, который, во-первых, привлекает внимание к проблеме оккупации, а во-вторых, дает возможность не прекращать санкции, поскольку сейчас очень многие страны склонны к тому, чтобы прекратить санкции в отношении Российской Федерации именно за оккупацию. То есть эти резолюции дают информацию и дают повод для продления санкций и для их усиления. То, что Россия их не будет выполнять, ну, я думаю, это очевидно, в том числе и представителям Украины, и международного сообщества. Они понимают, что Россия просто проигнорирует. К сожалению, резолюция ООН не является обязательной для исполнения. Но это очень серьезный политический инструмент, в том числе и для международных уголовных судов, например, в ситуации с моряками. Рано или поздно это дело дойдет до Международного уголовного суда, поскольку это нарушение Третьей конвенции о содержании военнопленных и об обращении с военнопленными. И тут нарушается сразу несколько статей. В данном случае резолюция ООН, в которой ООН призывает к немедленному освобождению моряков и игнорирование Российской Федерации этой резолюции, приведет к тому, что ну, это более серьезная доказательная база, что Россия действительно нарушает и действительно не хочет никак реагировать на нарушение и прав человека, международного гуманитарного права на оккупированной территории.
Александр, вот буквально через минуту мы продолжим нашу беседу. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это радио «Крым Реалии». И если вы не можете открыть наш сайт, если вы видите, что его блокируют, то мы, само собой, можем рассказать вам о том, как обойти блокировку в интернете. Не переключайтесь, через пару минут мы продолжим наш разговор.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем нашу беседу, говорим с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Вот сейчас, Александр, я бы хотел поговорить о еще одном важном, как мне кажется, аспекте нарушения прав человека в Крыму в 2018 году. Это преследование адвокатов, независимых адвокатов. И вот сейчас с нами на связи Лилия Гемиджир, крымская юрист и правозащитница. Она весь год была в центре многих арестов, и в частности, ей самой приносили вот эти предупреждения или предостережения о ненарушении законодательства. Лиля, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы часто слышим от правозащитников о том, что в 2018 году объектом преследований стали уже не только политические активисты, но и адвокаты. Вот по вашему мнению, это действительно справедливо? Вы как адвокат ощутили на себе, что 2018 был другой по сравнению с предыдущими годами?
2018 год, он в целом характеризуется еще большим нарушением прав человека. И адвокаты, которые выступают в защиту этих прав, адвокаты, которые защищают людей, которые подверглись различным нарушениям со стороны органов власти, естественно, они подвергаются давлению, правозащитники подвергаются давлению, им выносятся предостережения, их привлекают к административной, а кого-то к уголовной ответственности. Наверное, это стоило ожидать, учитывая ухудшающуюся ситуацию с правами человека в целом.
Лиля, ну вот я так понимаю, что, в принципе, адвокатов преследовали раньше. Я вот хочу понять, именно 2018 год чем-то выделяется в этом плане, или же это просто некая такая вот постепенная эволюция, никакого прорыва, ничего нового для вас этот год не принес. Просто было плохо, стало, возможно, чуть-чуть хуже.
Ну, я думаю, что стало не просто чуть-чуть хуже, стало гораздо хуже, потому что давление на адвокатов усилилось существенно, и оно идет по всем направлениям. Есть направления, которые, скажем, не являются публичными, которые не освещаются в прессе, но тем не менее мы ощущаем давление в целом на правозащитное сообщество в Крыму, на адвокатов в Крыму, и я думаю, это давление только лишь будет нарастать до тех пор, либо пока не будет какого-то внешнего влияния в эту ситуацию, либо не будет ситуации, когда адвокаты замолчат. Но надеемся на то, что все-таки при помощи общих усилий мы достигнем ситуации, когда и адвокаты, и их клиенты, и в целом люди будут защищены.
Лиля, ну вот наш гость Александр Седов говорит о том, что действительно самым действенным моментом является внешнее давление, санкции, но пока мы их ждем, и будут ли они, непонятно. И мне хочется спросить, вот если, не дай Боже, никакой реакции Запада на вот происходящее не будет, как долго крымские адвокаты, независимые адвокаты, смогут продолжить работать в таких условиях, в которых они находятся сейчас?
Я думаю, крымские адвокаты – это самые сильные, самые смелые адвокаты, и поэтому их энергии, их смелости, их запала, скажем, хватит надолго, и они являются именно, скажем так, двигающей силой в Крыму, которые помогают не опустить руки всем остальным. И если говорить о каком-то международном влиянии, то это не обязательно должны быть санкции, это и обращение в различные международные инстанции, такие как Европейский суд по правам человека, который тоже определенно влияет, да, своими решениями. Это и Комитет по правам человека ООН, это другие комитеты, это спецдокладчики. И посредством совокупности все вот эти обращения в различные инстанции, они дадут в свое время нужный результат. Я в это верю, скажем так. Я на это надеюсь. И нас это вот только побуждает к тому, чтобы работать дальше и показывать. Это как снежный ком, который вот, ну, нарастает, нарастает, нарастает. И когда-то он должен докатиться до такого места, где он обязательно разобьется о какую-то стену.
Лилия, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы говорили с Лилией Гимиджи и возвращаемся к нашей беседе с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, ну вот у меня возникает еще другой вопрос. Не только моральная устойчивость и физическая, возможно, иногда местами устойчивость крымских адвокатов важна. Но вот вспомним случай Эмиля Курбединова. Его фактически дважды осудили за один и тот же, за одно и то же правонарушение, назовем его так, с точки зрения российского законодательства. Можно долго дискутировать о том, насколько это правомерно, но так или иначе суд так решил. Но это же абсолютный юридический нонсенс. Нельзя человека за одно и то же преступление наказывать дважды, даже если вы считаете это преступлением. Как вообще адвокат может в такой ситуации работать? Что он может защитить, когда, ну, в принципе, нарушаются все основы права, правоприменения? Вот имеет ли смысл дальше продолжать работать в такой ситуации?
Ну, я бы вот хотел как раз сказать, что адвокаты в Крыму – это не только адвокаты. У адвокатов в Крыму, которые сейчас работают с политическими мотивированными делами, это... Помимо того, что они непосредственно защищают в судах политических
заключенных,
да, они ведут также правозащитную деятельность. Они ведут активную деятельность по информированию, в том числе и на территории Крыма, и за территорией Крыма, международной общественности, о ситуации с правами человека в Крыму. Они ведут деятельность как активисты. Они приходят, помимо того, что непосредственно защищают, они освещают ситуацию с задержанием, помогают задержанию. То есть эта деятельность у них, ну, я бы не ограничивал только адвокатской деятельностью с точки зрения юридической, как человек, который защищает интересы своего подзащитного. То есть в данном случае это очень серьезная деятельность как активистов и правозащитников. И причина преследования, я думаю, именно заключается в этом. Что касается работы адвокатов в Крыму, с учетом того, что в Крыму, в принципе, отсутствует какое-либо правовое нормальное поле, поскольку, в принципе, судьи там, иногда репрессивная машина, они выполняют то, что необходимо сделать. Несмотря на то, что даже с точки зрения российского права, которое, опять же, незаконно распространяется на Крым, но даже с точки зрения российского права некоторые приговоры и обвинения звучат абсолютно абсурдно. В отношении Эмиля Курбединова пост был исключительно поводом для преследования. То есть других людей, возможно, с аналогичными постами просто не трогают. Но в данном случае Эмиля Курбединова преследуют за то, что он действительно лидер движения и адвокатов, и правозащитного движения в Крыму, один из лидеров, который очень активно освещает и деятельность, и ситуацию с правами человека, и ситуацию с заключенными, и с реальными преследованиями, которые происходят в Крыму. И такие люди просто, они, я не думаю, что они прекратят работать в связи с преследованием, потому что они очень морально, они очень подкованы именно в том плане, что они ни за что не откажутся, они знают, ради чего и за что они борются. И тут в данном случае я не думаю, что их запугают какие-либо преследования со стороны российских властей.
Александр, ну вот еще тема, которую вы коснулись в самом начале нашего эфира, протесты. С одной стороны, действительно, протестная активность явно не стимулируется в Крыму, но создается очень интересная ситуация. Севастопольцы протестуют против генплана. Этот год, благодаря пенсионной реформе, вдруг показал, что даже коммунисты, казалось бы, такая вот, ну, многими воспринимающаяся партия как не очень серьезная, может собрать там, пускай несколько сотен, но вот человек на протест на аннексированном полуострове. Вот по вашему мнению, вот то, что произошло в 2018 году с протестами, то есть пускай даже тем же коммунистам не сильно разрешали при всей их лояльности, между прочим, к российской власти, да, то есть эти люди никогда не протестовали против аннексии, они не политические оппоненты Кремля как таковые, ну, вот в принципиальных вопросах, им, тем не менее, там, пытались как-то не согласовывать митинги, они в Керчи даже, кажется, коммунисты выходили просто на встречу с депутатом, то есть пытаясь обходить этот запрет. Может ли это стать неким толчком для реальной протестной активности крымчан в будущем, или же это просто некий такой выхлоп пара в свисток был в 2018-м?
Ну, коммунисты, опять же, они хотели, боролись именно с пенсионной реформой, которая, в принципе, было всем понятно, что инициировала Путин, поэтому она будет принята, несмотря ни на что. Может быть, были в итоге, как для картинки внутри России царь чуть снизил пенсионный возраст, но, тем не менее, реформу приняли, коммунисты действительно отказывали. Но реальных протестных движений, даже протестных не с точки зрения оккупации или аннексии, а просто протестных движений, например, чем 2018 год и отличился. В начале года были серьезные преследования сторонников Навального, их задерживали, их содержали, им предъявлялись административные аресты, в принципе, ни за что. Даже с точки зрения приговора суда их просто задержали на улице, видели, что человек одет был в черную куртку, и это вызвало подозрение. Возможно, он собирался проводить какое-то собрание, ему дали 10 суток за то, что он был одет в черную куртку не по сезону. В принципе, это по факту было, это в обвинении звучало. И поэтому тут говорить о том, что дадут движение каким-то реальным оппозиционным силам, я не думаю, что именно Крым, как я уже говорил в начале, это действительно место, где будут бороться максимально с любым оппозиционным движением, не говоря уже о каких-то движениях, связанных с противодействием вообще оккупации. Просто любая оппозиция. Коммунисты, они поддерживают власть, в принципе, поддерживают оккупацию в большинстве своем из тех коммунистов, которые сейчас остались в Крыму, то есть и... Им просто мешали, как, им не давали согласования, они не проводили, соответственно, митинг. Более серьезный был протест в Севастополе, там люди выходили на митинг, несмотря на отсутствие согласования, их задерживали, но в итоге, в декабре, в отличие от, например, протестных движений крымских татар, в апелляции им всем, они выиграли апелляцию, и с них сняли любые обвинения, все дело закрыто. Если в 2017 году смотреть, аналогичный выход, например, на одиночные протесты закончился массовым задержанием и массовыми штрафами, 82 штрафа в отношении крымских татар, которые вышли на одиночные пикеты, не связанные с собой, которые, в принципе, теоретически, с точки зрения российского права, разрешены. Но, тем не менее, нашли повод для преследования и довольно активно преследовали. Поэтому я думаю, что будут позволять проводить протесты, но никак не связаны ни, во-первых, не дай бог, оккупация аннексии, с протестами против оккупации аннексии, и даже с протестами, связанными, например, против президента Путина. Угу.
Александр, ну и вот напоследок хотелось бы вспомнить одно, мне кажется, тоже важное событие, которое не случилось в этой сфере. Помните, что Международный суд ООН обязал российские власти обеспечить крымским татарам право на репрезентацию, то есть разрешить действия Меджлиса, разрешить преподавание на украинском, обеспечить право на обучение на украинском языке, на крымско-татарском языке на территории аннексированного полуострова. И, в принципе, все сейчас признают, что решение суда временно не выполняется. А вот по вашему мнению, может ли это иметь какое-то, ну, я бы сказал, последствия для вердикта Международного суда ООН впоследствии? Вот мы видим, что Россия это не выполняет, значит, скорее всего, она таки виновата и нарушает права крымских татар в Крыму.
Ну, что касается Международного суда ООН, то, разумеется, я думаю, это будет иметь какие-то последствия, но, с другой стороны, решение Международного суда ООН ни к чему не обязывает Российскую Федерацию.
То есть это тоже решение Генассамблеи в плане про последствий правовых и в плане, ну, и политических?
Наверное, да, это, опять же, будут последствия, исключительно политические последствия для Российской Федерации, репутационные последствия, но действительно чем-то, что может повлиять, это решение Совета Безопасности ООН, а там у России есть право вето, которое она блокирует любые возможные серьезные для себя последствия, которые она обязана выполнять. И решение Международного уголовного суда. Но, опять же, тут вопрос юрисдикции, и Россия вряд ли откажется выдавать конкретных преступников, которые, например, связаны с призывом, это непосредственно министр обороны Путин и начальник генерального штаба Герасимов, которые непосредственно отвечают за призыв, и которые являются преступниками с точки зрения международного гуманитарного права. Их Россия не выдаст. И единственная их реальная возможность привлечь, это когда они покинут территорию России и вдруг окажутся как частные лица, а не как президент Российской Федерации в другой стране. Но тут этого ждать можно достаточно долго.
Угу. И вот еще один судебный фронт. Есть достаточно большое количество исков в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека. И вот в этом году появился еще один, он касается именно политзаключенных. Вообще, как иски в суд, Европейский суд по правам человека, могут повлиять на Россию? Там же налагаются достаточно крупные штрафы. Как, по вашему мнению, будет Россия реагировать, если вот эти межгосударственные иски будут не в ее пользу?
Ну, она может выйти, как она неоднократно заявляла, в случае действительно серьезного давления она может выйти из Совета Европы.
Александр, я прошу прощения, вынужден вас прервать. Напомню, мы беседовали с членом Крымской правозащитной группы Александром Седовым, подводили итоги, правозащитные итоги 2018 года в аннексированном Крыму. В студии с вами работал Александр Голубов. Это было радио «Крым Реалии». Услышимся.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалий».